Привет, с вами LinkMeUp, меня зовут Козлов Роман, и я сегодня на конференции «Инфра-2026», которую проводит Яндекс. С нами Мичурин Андрей. Андрей, расскажи немножко о себе.
Всем привет, я Мичурин Андрей, я больше 13 лет работаю в Яндексе и большую часть времени занимаюсь инфраструктурой. Я занимался инфраструктурой в разных ролях, как разработчик, как пользователь, как системный администратор, как менеджер и как руководитель. И в данный момент я отвечаю за разработку систем деплоя в Яндексе.
Понятно. Мне очень понравилось, сегодня общались с одним коллегой. Он говорит, я до сих пор не понимаю, чем я занимаюсь.
То есть... Именно поэтому я и называю себя руководитель.
Да-да-да-да-да. Когда ты занимаешься и бумагами, и разработкой, и придумками, и непосредственно в код лазишь.
Ну, справедливости ради, всем самым ценным и полезным занимается моя команда, которая является одной из лучших команд в Восточной Европе, по моему скромному мнению, потому что эти ребята абсолютно прекрасны. И это позволяет мне вот сейчас сидеть на конференции и не переживать, что у нас там какие-то проблемы в проде или что-то плохо работает. Ну да, я действительно играющий тренер, я могу и код писать, и администрировать, и менеджерить, и руководить. Все зависит от того, какая задача сейчас перед нами стоит.
Андрей, расскажи для наших слушателей, как устроена система деплоя. Вкратце, понятное дело, не в красках, а вкратце. Для наших слушателей, особенно для тех, кто не слушал твое выступление сегодняшнее.
Хорошо, давай попробуем. Система деплоя – это достаточно многослойная, большая система, которая работает по такому же принципу, как работает Kubernetes. Если кто-то знаком с Kubernetes, все должно быть понятно. То есть какая-то спецификация, которая отвечает на вопрос, что катить, как катить, куда катить. Ну, например, пользователь хочет выкатить Nginx, он пишет, хочу запустить Nginx в 3 дата-центрах, 10 подов в каждом. Это примерно вот есть спецификация. Эта спецификация попадает в базу данных. У нас она собственная база данных, open-source в Itesaurus. И из этой базы данных контроллеры, которые обрабатывают спецификацию, ее читают. После того, как контроллеры ее прочитали, они ее начинают обогащать. И из запроса «хочу Nginx в 3 дата-центрах 10 подов» получается новая спецификация, что у нас вот такой-то контейнер, в нем такие-то слои, такие-то C-группы и namespace, и это будет в таком-то дата-центре на таком-то хосте. То есть буквально из запроса «хочу Nginx» мы генерим спецификацию пода. Дальше этот под материализуется при помощи C-групп и namespace и нашей собственной обертки поверх ядра Linux. И этот под запускается и готов принимать пользовательскую нагрузку. Решение о том, что он готов или нет, у нас точно так же, как в Kubernetes, есть readiness пробы. И если поды прошли все пробы, мы успешно выкатили, значит, туда можно поливать трафик и радовать пользователей Яндекса какими-то классными сервисами.
Ну, исходя из выступления, ты уже отвечал на вопрос, а зачем вам нужно было брать не Kubernetes? То есть можешь ответить кратко на этот вопрос для наших слушателей,
потому что некоторые... Выступление кратко не получилось.
Ну, как есть.
Если коротко, то две есть проблемы ключевые. Первая проблема, что если мы возьмем Kubernetes и начнем его оптимизировать и доводить до состояния, которое нам требуется, у нас получится ровно та же система, что у нас есть сейчас, только под капотом там будут основы в виде Kubernetes. И тут мы попадаем в проблему, что Kubernetes, он постоянно релизится, выходит новая версия, и нам нужно будет бэкпортить все наши патчи, и нам придется потратить немало времени для того, чтобы просто каждый новый релиз Kubernetes поддержать и довести его до состояния, которое мы можем у себя включать. То есть первая причина – то, что каша из топора, у нас получится то же самое. А вторая причина – то, что Kubernetes, он... Ну, я сейчас, может быть, немножко голословно скажу, но он не может выдержать объемы Яндекса. Дело в том, что один Kubernetes, вот в последний раз я читал документацию, там было что-то вроде 5000 хостов, он может обслуживать один кластер Kubernetes. И это нам не подходит, потому что у нас больше 100 тысяч хостов. И, наверное, опытные пользователи или слушатели могут возразить, что у нас есть кластер, который делает из Kubernetes много Kubernetes, и получается, ну, все будет работать. Но у меня здесь тоже есть возражение, потому что если мы начинаем как-то фрагментировать и сегментировать наше железо, мы не сможем его классно, мощно утилизировать. То есть чем больше фрагментация, тем больше накладных расходов, тем...
На таких объемах мы попадаем
ну, на какие-то деньги. Потому что 1% экономии ресурса от 100 тысяч хостов условных – это уже огромные миллионы. А мы работаем ровно для того, чтобы обеспечить эффективное функционирование сервисов Яндекса и экономить деньги, а не тратить.
Хорошо, это первая, ну, максимально понятная история. А можешь немножко, ну, хотя бы для примера рассказать о каких-то ваших патчах? Ну, то есть, вот условно, что бы надо было бы доделать в том же самом Кубернетисе, помимо там ресурса потребления?
Ну, во-первых, просто чтобы сервисы могли в друг друга ходить по сети, у нас есть специальная система, которая помогает им авторизовываться и удостоверяться, что действительно это сервис из Яндекса пришел в сервис Яндекса с валидным правильным запросом. Чтобы это поддержать, уже придется какие-то доделки делать. И у нас опыт был, мы брали опенсорсные системы, пытались интегрировать, и получилось, и все работало, но мы испытывали боль, когда это каждый раз приходилось протаскивать в каждый релиз. А у нас есть, помимо того, что горизонтальный автоскейлер, как у всех, у нас есть еще и вертикальный автоскейлер. То есть мы умеем менять геометрию пода на лету. Например, на каком-то кластере, который обслуживает российский сегмент, ночью падает нагрузка. Ну, например, ночью музыку меньше слушают. Там простаивает процессорное время. Мы просто аккуратненько сдуваем эти контейнеры и на освободившемся пространстве запускаем какие-нибудь расчеты, обучаем какие-нибудь модельки. И ни грамма наших ресурсов не простаивает зря. Мы все утилизируем до требуемого уровня. Таким образом, чтобы вот такую систему в Kubernetes поддержать, тут просто вот этот масштабирование и скейлинг, да, вот эту фичу, придется переписать абсолютно весь стек. И даже в нашей системе с нуля мы эту фичу писали достаточно мучительно, долго и дорого, потому что нам нужно быстро раздуваться, потому что а вдруг нагрузка придет, нужно что-то делать. И это тоже позволяет нам экономить очень много средств для компании, потому что у нас планировщик умеет эффективно утилизировать железо. Ну и, соответственно, наш же планировщик придется тоже прикрутить к Кубернетису, и это тоже какие-то дополнительные страдания. И в итоге я, конечно же, не готов с уверенностью сказать, что да, мы пошли единственно правильным путем, по-другому было нельзя, но могу с уверенностью сказать, что наш путь доказал свое право на существование, и он достаточно успешен. И мне очень приятно, когда бывшие коллеги, которые приходят в другие компании, ну, обычно куда-то уезжают подальше и работают в западных компаниях, они пишут мне личные сообщения, что какой же деплой классный. Я всегда хотел, чтобы вы сделали Kubernetes. Теперь я реально живу с Kubernetes'ом, и я понимаю, вы были правы, деплой обалденный. И такие сообщения получаю буквально раз в месяц от каких-то бывших коллег, от друзей и так далее.
Если что, ремарка, деплой – это название сервиса.
Да, деплой – это название сервиса, потому что мы хорошие инженеры, но у нас плохая фантазия. И сервис, который занимается деплоем, мы назвали деплой.
Ну, в масштабах Яндекса, и особенно, вот, кстати, я только сейчас, наверное, прозрел, что вы, по сути, на одном кластере работаете с разными сервисами. То есть очень часто в разных командах это просто, ну, там, разные кластеры, полностью отделенная инфраструктура друг от друга, команды друг с другом не пересекаются, и, естественно, скейлить ресурсы между кластерами, ну, будет вообще практически невозможно.
Единый домен планирования, то есть есть физический сервер, и на нем можно разместить контейнеры кого угодно и как угодно. Это достигается за счет наших усилий в изоляции. То есть контейнеры герметичные, из них нельзя выбраться, они не могут превысить полномочия и свои ресурсы больше потратить, чем им положено. И наш планировщик аккуратненько упаковывает, вот задача упаковки рюкзака, упаковывает эти контейнеры на хосты таким образом, что они друг другу никак не мешают, что они абсолютно безопасны и герметичны. Естественно, у нас есть точки роста, то есть изоляция не идеальна. Например, мы очень много страдаем от изоляции ПИО, например, на дисковых устройствах со шпинделем, ну, HDD обычные диски. Там мы не можем гарантировать какой-то там изоляции, потому что там нет константной скорости, все зависит от того, как ты читаешь там последовательно, рандомно и так далее. Но в целом во всех остальных случаях мы гарантируем изоляцию, и все достаточно предсказуемо, надежно работает. То есть сервис гарантирует, что у него latency 250 миллисекунд, а инфраструктура не будет причиной, почему он не выдерживает эту гарантию.
Кстати, а из последних было некоторое количество уязвимостей, современных прям, свеженьких, по поводу выбирания, ну, там, вылезания из контейнера внутрь, как у вас с этим дела обстоят, запачили, или у вас этой проблемы и не было?
У нас этой проблемы скорее не было, чем было. Почему я так говорю? Потому что мы посмотрели, кто использует эти модули ядра, выяснили, что никто не использует ни один контейнер. И мы просто эти модули ядра отключили.
Еще и насильно отключили, типа.
Да, мы эти модули ядра выключили, и нет больше никакой уязвимости.
Понятно. Ну, соответственно, всем нашим слушателям напоминаем, подписывайтесь на всякие рассылки по безопасности и пачьте свои Linux или отключайте модули ядра. Давай вернемся к теме твоего выступления, как ускорить деплой. Достаточно интересная история. Давай попробуем вкратце, опять же, вернуться к этому, ко всему, к этой истории, что у нас есть максимальное время, которое тратится на, ну, максимальное время деплоя, я имею в виду.
Да, мой доклад был про скорость отката, и начинался он с тезиса, что деплой — это про откат, это не про выкладку. И я буквально процитирую свой доклад еще раз, что деплой — это про быстрый откат. Почему я так считаю? Потому что если у вас есть проблемы на проде, эти проблемы, скорее всего, видны вашим пользователям. Если проблемы видны вашим пользователям, скорее всего, вы теряете либо деньги, либо репутацию. Поэтому быстро откатиться – это очень важно. И дальше в докладе своем я издалека начал с 1970 года и рассказал, как эволюционировали системы деплоя. И я это сделал для того, чтобы подсветить, что с ростом сложности систем деплоя, с ростом изоляции, там, декларативности, повторяемости подходов, мы разучились откатываться быстро. Мы умели откатываться быстро, когда мы Симлинку переключали. И мы с командой задались целью вернуть скорость Симлинки в мир контейнеров. И мы придумали, как это сделать. Мы это сделали за счет того, что разделили фазы на подготовку и на активацию. То есть мы поняли, что фаза подготовки, она занимает больше процентов времени. То есть 90% времени – это фаза подготовки. Фаза подготовки – это там скачать ресурсы, создать контейнер, разложить секреты, проинициализировать переменные окружения, запустить какие-то инит-скрипты, проверить целостность файликов и так далее. То есть там очень много шагов, которые делаются, и которые обычно IO-intensive или там по сети что-то качается. Они длительные, они занимают время. И фаза активации. Нам нужно просто запустить workload, и если это необходимо, запустить readiness пробы, чтобы понять, что контейнер жив. И мы придумали, как физически разделить эти процессы и сделать их независимыми, и запускать их параллельно и независимо. То есть наши пользователи могут сказать: подготовь мне такой-то докер-образ на всем кластере. И он параллельно, без какого-то там бюджета, без окна, на 100% кластера быстренько подготовится. Но я говорю быстренько, все зависит от того, с какой скоростью пользователь разрешает нам подготавливать. А чтобы это было безопасно, неинвазивно и в любое время можно было сделать, мы ограничиваем скорость скачки, какие-то ресурсы, которые на это потратим. Соответственно, пользователи могут за неделю до релиза, за час до релиза подготовить ресурсы, и они могут их включить ровно в тот момент, когда им нужно. Где это важно и почему это важно? Ну, например, кто-то катит фронтенд. Когда медленно катится фронтенд, скорее всего, если там сервер недостаточно тщательно настроен, там стики и так далее, у пользователя будет моргать выдача. А если мы подготовим релиз заранее и будем его активировать отдельно, параллельно, то этот процесс пройдет намного быстрее, и моргать будет меньше, и негатива будет меньше. Но это же и касается отката. Если у вас какие-то проблемы, то на подготовленные данные откатываться достаточно просто, быстро и удобно. Ну и преимущество нашей системы в том, что мы гарантируем то, что эти контейнеры будут присутствовать на системе. Пользователь сам указывает, сколько релизов мы должны хранить. И платит он за это только дисковым устройством. То есть у него я докер-образ на 1 гигабайт, мы, если он 10 релизов попросил хранить, мы 10 гигабайт аллоцируем диска, и все будет работать. Пользователь не платит за это ни процессорным временем, ни памятью, ничего не платит, только диск. Соответственно, оно просто лежит на диске, подготовленное полностью, и ждет своей очереди, когда мы включим workload в конкретном контейнере. И таким образом мы вернули скорость Симлинки в мир контейнеров. И да, действительно, там есть альтернативные решения в виде канареек и так далее. Но канарейки, там BlueGreen и прочие системы, они требуют дополнительных ресурсов. Например, там BlueGreen требует X2 ресурсов, и это дорого. А у нас, например, есть поиск. А поиск, он 1X ресурсов не всегда может найти, чтобы работать хорошо. 2X для него просто физически невозможно, а откатываться быстро он точно так же хочет, как и все остальные.
Да, очень интересная схема именно с подготовкой релизов внутри контейнера. То есть я так понимаю, ну, насколько я понял по выступлению.
Да, абсолютно верно, понял, да.
Контейнер внутри контейнера.
Абсолютно верно.
То есть есть глобальный контейнер-мастер, и внутри него есть несколько дополнительных контейнеров. А нет ли растраты ресурсов дополнительной, условно, у нас же получается еще один уровень абстракции? Оценивали ли вы его, и насколько он ресурсоемкий?
Мы оценивали, мы не видим какого-то значительного проседания скорости создания подконтейнеров. Дело в том, что контейнеры — это C-группы и namespace. И это абстракция ядра Linux, которая, в принципе, описывается в файликах. Единственный нюанс, который может быть от глубокой вложенности, это нюанс то, что планировщик процессорного времени будет рассчитывать квант, который доступен конкретной C-группы там, в седьмой вложенности под контейнера чуть-чуть дольше. Но в целом мы доводили вложенность там, до каких-то безумных размеров, и мы не замедлили, очевидно, или видно для нас, либо пользователей, ядро таким образом, чтобы это было как-то видно.
Очень интересно. А давай попробуем пофантазировать, что вот, например, если среднестатистическая компания, у которой появилась такая же идея, но у них, естественно, не свой самописный аналог Купера, а есть обычный ванильный Купер, в какую сторону им идти, чтобы попытаться повторить подобную схему?
Я пытался на Кубере повторить подобную схему, и в целом, вообще в Кубере в некотором роде эта задача тоже решена. В Кубере можно кэшировать и докеры, и слои, и так далее. И они, скорее всего, кэшируются. А есть нюанс, что в Кубере нет гарантии на то, будет ли твой образ закэширован или нет, либо вымоется он через GC или нет. То есть, в принципе, в Кубере подобные механизмы есть. И я не скажу, что Кубер здесь как-то вообще отстал или что-то он не может. И можно абсолютно законно запустить два докер-контейнера с разными именами и в одном, грубо говоря, его погасить. И он уже будет прикоплен на хосте, и, в принципе, это все повторится. Но прям чтобы гарантия была, и то, что контейнер герметичный и полностью изолированный, просто в Кубере есть конфиг-мапы, они, например, могут как-то шариться. Там есть некоторые нюансы, но в целом ничего не мешает нормальному человеку, который работает в нормальной компании, который использует нормальный Kubernetes, попробовать все это провернуть, поэкспериментировать и принять для себя решение. Но я, скорее всего, предположу, что очень мало компаний в мире, и уж тем более у нас в стране, у кого есть такие проблемы масштаба и объема, кому бы не хватило Blue Green, там, канареек и так далее. Я прям явно проговаривал в своем докладе, что если вас устраивает и вы можете использовать канарейки, это прекрасно. Используйте их, и вам, скорее всего, это не нужно. Если у вас есть много сервисов, у вас есть недостаток ресурсов, да, можно попробовать вот такие штуки повыделывать. Все будет работать, но с этим неудобно будет управляться, нужно будет какой-то код, контроллер поверх писать. Но Kubernetes, он классный, и он позволяет писать любые контроллеры поверх, и в принципе так можно сделать.
Понятно, то есть ничего не останавливает, ничего, то есть самая главная идея, ну и опять же необходимость.
Ну тут еще видишь, в чем дело, на Kubernetes это все-таки будет отдельный контейнер и несколько отдельных контейнеров, а у нас мета-контейнер, а внутри него подконтейнеры, и мета-контейнер, он у нас там, например, делит сеть, ну и еще какие-то разделяемые ресурсы, которые не нужно пересобирать, не нужно переделывать.
Тут мы немножко... И не нужно выделять, соответственно.
Да, не нужно выделять, да, у нас все уже готово. Но в целом, если хочется поэкспериментировать, я не думаю, что результаты будут сильно плохие, кроме того, что это неудобно.
Да, очень интересно. Давай попробуем чисто уже по фану поговорить, а какие сейчас есть недостатки, ну, допустим, у наших любимых докер-контейнеров, и как ты думаешь, в какую сторону вообще эта вся история развивается, может быть, в какую сторону развиваются современные релизы, что улучшают, что ухудшают, ну, и опять же, наш любимый Linux, он, конечно, великолепный, мы его сильно обожаем, но в нем есть нюансы. Может быть, и там что-то есть, что, как тебе кажется, было бы великолепно, чтобы когда-нибудь починили. Просто как такая пища для ума.
Это очень хороший вопрос. Почему он хороший? Потому что я в таком контексте никогда не думал ни про докера, ни про Linux. Я из тех людей, кто думал, что эти системы идеальны.
Ну, я могу просто от себя сразу накинуть. Вот, например, сетевая подсистема Linux, мягко говоря, она нюансная. Связана с тем, что она универсальная. Из-за ее универсальности на маленьких пакетах и на большом объеме трафика она просто захлебывается. Из-за того, что там есть огромное количество условий, которые должна учитывать универсальная система. Если это пакетик такой-то, если такой-то, если такой-то, то, естественно, какие-то вот современные скорости, особенно там, например, размеры Яндекса, уже сейчас ну, просто не работают, и они невозможны на Linux. Возможно, нас ждет такая же какая-то история и в докере.
Ну, с Linux, мне кажется, на любую проблему есть какой-то очень красивый позолоченный костыль, например, с пакетами. Можно же RQ Balancer поставить, он на каждое ядро обработчик прерывания от сетевой карты повесит и будет разбирать все пакеты, и все будет работать. Ну, с точностью до каких-то багов и масштабов. А с Kubernetes и докером, мне кажется, то же самое, что поверх Kubernetes и докера уже произведено там, тысячи каких-то дополнений, там, ArgoCD, mm-hmm. еще что-то. И все ключевые недостатки этих систем, в принципе, так или иначе запатчили. Например, там в Kubernetes и вот конфиг мапы они могут шариться, а ArgoCD, по-моему, позволяет уже более изолированные слепки делать и через репозиторий коммитить. Поэтому, наверное, я не могу их прям точно поругать. Могу поругать комьюнити серии, что ну, нужно быстрее эти костыли сделать, mm-hmm. быстрее их клепать. Ну, то есть все системы из-за своей универсальности не идеальны. Это абсолютно точное утверждение. Но, к счастью для нас, есть толпа неравнодушных инженеров, которые так или иначе что-то кастомизируют, делают какие-то специализированные решения.
Ну, просто я хотел это по сети добавить немножко. Вот по сети, например, есть Intel DPDK. Mm-hmm. Это, по сути, обход сетевой подсистемы Linux. Mm-hmm. То есть просто, типа, мы не смогли починить сетевую подсистему Linux, поэтому милости просим, пишем свою подсистему маленькую, которая нужна чисто для нашей какой-то определенной задачи.
Ну, в токерах же тоже так же сделали. Сначала была там виртуальная сетевая карта,
сейчас
Цилиум при помощи BPF-а перекидывает пакеты.
Вот это он и есть.
Да, и мне это все очень нравится, мне все это импонирует, мне нравится, куда развиваются системы. Опять же, с добавлением новых уровней абстракции, с добавлением новой сложности, мы одновременно получаем две вещи. То, что мы упрощаем порог входа, но он будет достаточно такой примитивный уровень понимания. И усложняем порог входа. И у нас получается очень много инженеров, которые на пальцах понимают, как это работает, чем раньше, например, потому что было сразу сложно. И очень мало, еще меньше инженеров, которые понимают глубоко, как это работает.
Как это устроено
внутри под капотом. Да, да, да. И вот это интересный парадокс. Мне он тоже нравится. И я способствую этому парадоксу, потому что наша система деплоя мы делаем так, чтобы ими могли пользоваться домохозяйки. Вот буквально у меня вот такая установка. Мы продумываем UX, продумываем flow, продумываем все, что можно сделать с нашей системой, ровно исходя из того, что, а что, если моя бабушка ей будет пользоваться? А она себя отстрелит ногу вот таким действием? Если отстрелит, давай ее поведем по этому пути. И это действительно так работает современная IT, мне кажется. Все, с одной стороны, упрощается, оборачивается новыми уровнями абстракции и усложняется тем, что в них надо еще будет как-то разбираться, и кто-то должен это сделать.
Блин, с таким подходом хотелось бы, чтобы ваш деплой стал как Kubernetes. Тоже куда-то вышел, ведь Kubernetes из Гугла вышел. А тут, может, деплой выйдет когда-нибудь из Яндекса, и мы порадуемся.
Может быть, конечно, он и выйдет, но видишь, в чем дело. Мне кажется, что Kubernetes и Docker, они достаточно прекрасны во всех своих проявлениях, и скорее всего, такая сложность, такой уровень кастомизации, такой уровень погружения никому не нужен, и это хорошо. То есть у нас есть большая компания, в которой есть запрос на такую систему. В Гугле есть условный Borg, он работает mm-hmm. примерно так же. Там тоже есть запрос на такую систему. И во всех крупных компаниях это есть. Но, опять же, мне кажется, никто настолько большой, в мире не так заморачивается про утилизацию. То есть, насколько я знаю, в Гугле, там, в Фейсбуках чуть проще к этому относятся. Там, ну, недоутилизирован хост, ну и ладно, у нас еще миллион таких. Вот, а в Яндексе такой подход не работает. Нам нужно каждую капельку сока из сервера выжать и сделать так, чтобы эффективность его стремилась к максимуму.
Если у тебя есть какая-нибудь интересная, забавная история, просто как шутка, то можешь рассказать или какой-нибудь напоследок запоминающийся факт, то это было бы прям супер здорово.
Не знаю, здесь, наверное, не до шуток. Система деплоя – это такая вещь, которая, скорее всего, заставляет задуматься. Наверное, я хотел бы сказать одну очень важную вещь, то, что инфраструктура и даже деплой – это не совсем про технологии, это про людей. Это про команду инженеров, которые горит идеей сделать сервис удобней, понятней и надежней. Мы можем часами с командой обсуждать. Просто буквально вчера я был в офисе и хотел вовремя уехать, и мы просто зацепились с языком с менеджером, с разработчиками, и в итоге мы чуть ли не до полуночи проговорили, а как мы бы могли сделать еще лучше, какие там фичи хотим, что мы можем сделать. И вот эти горящие глаза, эти люди, которым не все равно, эти люди, которые хотят больше и лучше, вот это они делают системы надежными, это они делают системы удобными, это они делают систему понятными и быстрыми. И деплой и инфра – это про людей, которые это все делают. Ребята, команда, если вы сейчас слышите, вы самые крутые, спасибо вам за то, что я с вами работаю.
Класс. Ну, на этом заканчиваем. Спасибо, Андрей,
спасибо
тебе за интересный рассказ. Вот. Ну все, увидимся в следующем подкасте.
Спасибо. Пока. Зовите еще.